эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос, который вас как-то запинает, который вам мешает уверовать, который создает для вас проблемы вот в ваших отношениях с Богом, с христианской верой, или вопрос, из-за которого вы не веруете. Добро пожаловать. Эти вопросы можно ставить по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, вы можете воспользоваться тем же самым адресом. У меня, значит, ваше сообщение полежит в ящике, пока я не доберусь до следующей передачи, вам отвечу. И я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы выходим в эфир, это наши слушатели, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите, как это сделать на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка. И вы можете поддержать избирательно вот эту передачу. Это легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи в этом, на сайте Радио Теос. И там вы увидите, как меня поддержать. Большое вам спасибо. Но перейдем к вопросам. Так. О Сыне и Духе говорится, что Отец рождает и изводит. Что конкретно подразумевали под этим высокодуховные авторитеты? Какое принципиальное отличие между этими понятиями? Вопрос не касается сущности божества, только лишь того, что подразумевали эти мужи. Насколько я помню учебник догматического богословия, там не проясняется этот вопрос. То есть, говорится о том, что подчеркивается, что Сын не тождественен Духу, не тождественен Отцу, но в этом отношении мы просто следуем языку Священного Писания, где говорится в коронационном псалме: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя», а в Духе же говорится, что Он исходит от Отца. Вот. Но как именно различаются эти понятия, я тут даже не смогу вам подробно сейчас объяснить. Наверное, мне нужно будет просто этот вопрос изучить подробнее и к следующей передаче его прояснить. Угу. Что вы думаете о тезисе, что христианство как догматическая религия ведет к постоянным конфликтам и вражде, самые кровавые войны – это религиозные? Но то, что это проверяемо, неверно. Самые кровавые войны, это Первая и Вторая мировые войны, они имели отношение к религии вообще. То есть там в Первую мировую войну можно упрекать духовенство, что оно не поддерживало, что оно поддерживало, вернее, свое правительство, воодушевляло воинов на брань, но причина брани, она была совершенно нерелигиозной. Во Второй мировой войне тем более, там, в общем-то, были идеологические режимы, которые совершенно точно не были христианскими, были враждебными христианству. То есть мы видим даже в Европе наиболее разрушительные войны, очевидно, не имели никакого отношения к религии. Более того, я сейчас не вспомню имени человека, но какой-то американский автор, который, очевидно, был большой занудой по характеру, он взял энциклопедию войн и военных конфликтов и просмотрел там все военные конфликты. И там получалось так, что там 7% всех войн, и можно было трибутировать религиозные причины. 7% из всех военных конфликтов. Причем, если убрать ислам, там получается еще меньше, намного. То есть, вообще говоря, как только мы смотрим реально в историю, то мы не находим там религиозных войн как таковых. Мы видим только, ну, довольно часто, что происходит. Это то, что пропаганда использует религиозные лозунги. Ну, вот если взять наиболее классический пример такой страшной религиозной войны, это 30-летняя война в Европе. И если подробнее почитать, что там происходило, то там сначала передрались католические и протестантские государства. Потом Франция воевала с Испанией. Два католические государства. Во главе Франции фактически стоит кардинал Ришелье. И Ришелье воюет со своими братьями испанскими католиками. Его, очевидно, не сильно волнует, что они тоже католики. И что он оказывается в союзе с протестантами. Не, он воюет за государственные интересы Франции. Конечно, пропаганда всегда подхватывает религиозную тему, где только может. Но пропаганда, она точно так же подхватывает темы добра и справедливости. Знаете, любая воюющая страна утверждает, что она воюет за добро и справедливость. Это никак не означает, что добро и справедливость – причина войн. Ну и можно посмотреть на историю за пределами христианского мира, потому что очень часто критиков христианства их подводит такой узкий европоцентризм. У них все, что происходит, происходит в Европе. На самом деле мы можем посмотреть в Индии, в Китае, в буддийском мире. Люди воюют. Люди без конца воюют. Это никак не связано с догматичностью христианства. Абсолютно никак. Там в буддийском мире очень сильно рубились красношапочники с желтошапочниками. Там были разные течения в буддизме. И это не продукт какой-то конкретной религии, это продукт падшего человеческого сердца. Как только мы посмотрим, сопоставим и посмотрим на вот вообще историю мира в целом, мы увидим, что христианство совсем не сделало людей воинственнее. Люди воинственные до христианства, независимо от него. Так. Святитель Филарет Дроздов, и сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, сие он будет в пищу. Назначение земной пищи показывало человека не совсем совершенное для духовного существа его, но еще приготовление к полному совершенству состояния, ибо высшая духовная жизнь для своего продолжения не имеет нужды в пособии низших тварей. На что намекает Дроздов? Что Бог ждал от человека, что тот станет полностью духовным, откажется от еды. Тогда он начнет болеть и стареть. Сам Иисус Христос, живя в человеческой плоти, ел обычную пищу. А можно ли сказать, что не был достаточно духовным? Значит, вообще говоря, я не очень... Там надо смотреть, собственно, контекст, о чем пишет святитель Филарет. Но общая вера церкви такова, что мы будем воскрешены в телах. Эти тела будут подобны телу воскресшего Христа. Воскресший Христос ел, он вкушал пищу, и, по-видимому, мы тоже сможем вкушать пищу. Другое дело, что, по-видимому, она не будет нам необходима. Она не будет для нас какой-то тяжкой необходимостью, она будет для нас просто радостью, возможностью вкушать что-то, что нам Бог даровал. То есть, как если бы вы пришли в гости, и вас там угощают чем-то вкусным, вы с большой радостью это вкушаете, но не потому, что вы умрете с голоду, А потому что это проявление любви со стороны ваших друзей, что они вас угостили, а с вашей стороны проявление любви, что это вы с благодарностью вкушаете. И, по-видимому, мы после воскресения будем вкушать пищу, но не так, чтобы мы в ней нуждались, и мы бы без нее померли. Если лев убивал антилопа еще в Эдеме, значит, смерть пришла в мир не с грехопадением человека, а существовала изначально. То есть, Бог совершил несовершенный, сотворил несовершенный мир. Ну, во-первых, Священное Писание проводит очень резкую грань между человеком, созданным по образу Божию, и всеми остальными живыми существами. То есть, вот Священное Писание еще нам не проповедует бессмертие животных. Я знаю, что существует представление, что до грехопадения животные не охотились друг на друга и не умирали, но я не вижу, чтобы это как-то из Писания следовало. Там, понимаете, тигр, он обладает организмом, который предназначен для того, чтобы вести жизнь крупного хищника. Он не может травкой питаться. Это ничего с ним не сделаешь. И я как-то не вижу того, чтобы библейских авторов это сильно напрягало. Там львы рыкают о добыче и просят у Господа пищу себе. В Евангелии постоянно упоминаются мясные пиры. Там блудный сын возвращается, закалывают тельца. Мессианский пир – это там закололи тельцов. То есть, вообще Иисус не был вегетарианцем, апостолы не были вегетарианцами, пророки и псалмопевцы не были вегетарианцами. И они, очевидно, проводили очень четкое разграничение между смертью животного и смертью человека. И вот смерть, которая вошла в мир с грехопадением человека, это смерть человека. Более того, мы читаем в книге Бытия, где когда Адам вкусил этот запретный плод, Бог говорит, и теперь как бы он не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть на момент вкушения запретного плода он еще не имеет вечной жизни. Он еще не является бессмертным. Он еще должен обрести это бессмертие, вкушая древо жизни, то есть обладая, пребывая в общении с Богом. Поэтому идея, что до грехопадения человека животные были бессмертными, ну, мне кажется, совершенно не думаю, что библейский текст нас так обязывает думать. Потому что вот псалмопевец, например, он описывает Божие творение, описывает там львов, которые рыкают и добыча. И он говорит, все соделал ты премудро, все очень хорошо. Они говорят, ой, ужас, ужас, львы-то рыкают от добычи, они же антилопу хотят скушать. Это вообще кошмар, кошмар, этого не может быть. Нет, ну, для него это часть Божьего творения, для него это хорошо. Что касается того, что сотворил ли Бог несовершенный мир. Есть разница между несовершенным и незавершенным. Вот ребенок, здоровый ребенок 3 лет, он может быть совершенный в том отношении, что он абсолютно здоров. С ним все в порядке. Но он еще не завершен, он не вырос. Вот Божие творение, оно может быть совершенным, но оно может быть незавершенным. И вот этот процесс завершения Божьего творения, процесс его реализации, он предполагает сотрудничество со стороны человека. Человек это сотрудничество провалил, и поэтому все пошло наперекосяк. Поэтому я вот так сказал. Вообще говоря, Библия не требует от нас веры, что животные не умирали до грехопадения человека. Человек с псевдонимом Машах. Зачем христиане настаивают на своем монотеизме? У вас троица богов и кости под иудеев, тогда примите иудаизм, но вы не хотите. Почему честно не признаться, что у вас 3 бога? Ни иудеи, ни мусульмане не признают ваш монотеизм. У нас не 3 бога, у нас 1 бог, который един по существу и троичен в лицах. Понимаете, вы в своем праве критиковать христианство, это совершенно это не оспариваю. Но Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки критиковали именно христианство, а не какую-то карикатуру. Потому что люди сначала нарисуют себе карикатуру, христиане верят в трех богов, там, потом начинают на нее ругаться. Хорошо, ну а христиане чем вам тут могут помочь? Вы сами себе нарисовали карикатуру, сами на нее ругаетесь, ну и что? Наша какая роль во всем этом? Поэтому нет, христиане не верят в трех богов. Христиане верят в Бога единого по существу и троичного в лицах. У меня есть на Азбуке Веры подробная статья, почему мы верим в Троицу. Наберите Сергей Худеев, почему мы верим в Троицу. Там этот вопрос я очень подробно рассматриваю. Я думаю, что сейчас мы просто не успеем на нем подробно остановиться. Станислав, ваше утверждение о том, что законы природы в материализме как-то мешают возникновению сознания и мышления, просто голословная декларация. Во-первых, его надо обосновать. Во-вторых, вам придется открыть тайну, как они это делают. Они не мешают. Просто в материалистической картине мира сознание и свободная воля не имеют места просто. Свободную волю прямо отрицают материалисты. Вот. Ряд материалистических авторов, Стивен Хокинг, Ричард Докинс, Сэм Харрис, говорят, что нет никакой свободной воли и не может быть. Потому что если мы принимаем материалистическую картину мира, ей просто неоткуда взяться. Если все наши акты мышления и произволения определяются событиями в нашем мозге, события в нашем мозге определяются законами природы, у нас нет свободной воли. Потому что это они нас контролируют, а не мы их. Это события в вашей голове определяют ваши поступки, а то, что происходит в вашей голове, определяется законами природы. У вас нет ничего похожего на свободную волю, не может быть. Потому что все ваши акты мышления и произволения, они порождены природным процессом в коре вашего головного мозга. Этот процесс, он определяется законами природы, а законы природы нельзя нарушить даже за очень большие деньги, как шутят физики. То есть, если принимать материалистическую картину мира, то свободной воли у нас нет, не может быть, ниоткуда взяться. При этом, если у нас нет свободы воли, у нас нет мышления. Потому что для мышления включает в себя постоянное употребление свободы воли. Вы не можете быть... Для того, чтобы мыслить, я должен выбирать тему, на которую я мыслю. Я должен принимать решение рассмотреть те или иные аргументы. Сознание также предполагает свободную волю, потому что сознание всегда предполагает обращенность на что-то, качество, которое философ XIX века Брентано определял как интенциональность, то есть отчетность, обращенность на что-то. Сейчас мы помышляем о материализме. Я смотрю на камеру на своем мониторе. Мое сознание на что-то обращено. А это значит, что я совершаю какой-то акт личного предпочтения. Я предпочитаю отвечать на ваш вопрос. Я предпочитаю рассматривать ваши аргументы. Я выбираю из всех возможных объектов внимания, обратить внимание вот именно на это, а не на другое. Это уже требует свободной воли. И если материализм истинен, никакой свободной воли у нас нету. И это значит, что у нас нет сознания. И вот тут возникает непреодолимое противоречие материализма. Причем грамотные материалисты, которые вот действительно в теме, они это осознают. Есть такой выдающийся философ сознания Джон Серль. И он сам атеист и материалист. Но он видит проблему. Он говорит, что да, вот с одной стороны, материалистическая картина мира предполагает, что все у нас определяется законами природы. А с другой стороны, наш непосредственный опыт говорит о свободной воле. И мы не можем счесть свободную волю иллюзией. Потому что сам акт отрицания свободной воли есть акт свободной воли. И он говорит, мы не знаем, что с этим делать в рамках материализма. Ну, потом, может быть, когда-нибудь поймем, но пока не знаем. И я, собственно, исхожу из того, что мы просто должны отказаться от материализма. Он просто не работает. Как сказал один из... Чалмерс, Дэвид Чалмерс сказал, что он хотел бы быть материалистом, но как у философа сознание у него не получается. То есть материализм и сознание, они совместимы на очень простом базовом уровне. Философская картина эпохи христианского Средневековья господствовала в Европе более 1000 лет, однако за это время христиане не совершили ни одного научного открытия. Наука как форма познания начала зарождаться сразу, как только христианская эпоха закончилась, наступила эпоха нового времени. Ее философская картина мира радикально отличается от христианской. Таким образом, христиане, совершавшие научные открытия в новое время, опирались не на свою христианскую картину мира, на картину мира античности и нового времени, которые легли в основание современной науки. Вы знаете, это не так. И это проверяемо не так. Это миф, который нам преподавали в советской школе, в которой мы оба, видимо, учились. И Средневековье было временем интенсивной интеллектуальной жизни. Вообще термин «средние века» или «темные века» он придуман в эпоху Возрождения людьми, которые увлеклись возрождением античности и желали подчеркнуть, что до них не было культуры. Вот до них были темные века, до них вообще там... Знаете, вот само название «готический», оно было связано с тем, что готы – это было такое дикое германское племя. И, как говорили, готические соборы говорили, ну, это вот что-то такое дремучее. Вот сейчас мы смотрим, это что-то самое красивое. Одна из самых красивых вообще порождений человеческой культуры. Тогда говорили, ну, средние века, вот мы только умники, а все были дураки до нас. На самом деле, если посмотреть реально, что происходило в средние века, средние века – это не провал. Высокое средневековье – это время бурной интеллектуальной жизни, это время множества важных изобретений, множество важных открытий, если говорить о средних веках. Если мы говорим о новом времени, научной революции 17 века, которая была подготовлена средневековьем, то все научные революционеры 17 века были не просто представителями христианской культуры, они были лично ревностными христианами. Ньютон, Бойль, Декарт, Паскаль, Кеплер, Галилео. Кого ни возьми, все искренние ревностные верующие люди. Не просто потому, что надо было вписываться. Ньютон как раз не вписывался. Бойля никто не заставлял финансировать переводы Библии или лекции против атеизма. На самом деле, да, Паскаля никто не заставлял писать книги по христианской апологетике, там, отстаивать христианскую веру. То есть европейская наука, она создана на христианском фундаменте, она создана лично верующими людьми. У меня есть статья длинная «Теистические основания современной науки». «Теистические основания современной науки». А то, что на азбуке веры лежит, ну, наберите «Худеев. Теистические основания современной науки». И я еще раз обратил бы внимание на тот факт, что почему-то наука возникает именно в христианском мире. Вот есть блестящие цивилизации. В Китае была потрясающая цивилизация. Там на рубеже новой эры в Китае уже выясняли, как должна работать экономика, какие цены нужно отпустить, а какие нужно удерживать на определенном уровне. То есть там они считали, что там цены на рис, по-моему, ну там какие-то 3 продукта первой необходимости, и там вот на них цены нельзя задирать. А на все остальное свободный рынок. Там была ситуация, когда человек любого происхождения мог занять высокий правительственный пост, если он правильно сдавал экзамены. То есть там была меритократия, то есть власть получали люди, которые проявляли усердие, которые могли выучить там конфуцианских классиков. Ну, другое дело, что это, очевидно, были люди, у которых была возможность их сидеть учить. То есть, вряд ли это были беднейшие свои крестьянства. Но, тем не менее, великая цивилизация. В Индии, очень много где там была великая цивилизация. Наука у нас возникает только в христианском мире. Почему? Этому есть довольно простое объяснение. Потому что христианство создает картину мира, в которой наука может существовать. В нехристианском мире такого просто не было. Но вот идея, что у нас в средние века не было научных открытий, или что философская картина нового мира отличается от христианской, это просто не так. Это просто нам в советской школе говорили неправду. Михаил, атеисты часто делают упор на то, что нравственность эволюционировала, намекая на то, что с развитием общества менялось и христианство, не христианство меняло общество. Например, отменялось рабство, плохое отношение к женщинам. Вопрос. Как понимать, где в Библии слово Бога, где интерпретация людей, писавших, возможно, в своих интересах? Закон Моисея сегодня не нужен вовсе. Значит, относительно того, что нравственность эволюционировала. Эволюционировало общество, менялись нравы общества. Но для того, чтобы сказать, что нравственность улучшалась, мы неизбежно должны исходить из наличия какого-то стандарта нравственности. Но, например, для многих ученых где-то до середины 20 века, там, где-то с 19-го, считалось, что нравственно блюсти расовую чистоту. Потому что смешение рас, по их убеждению, ведет к вырождению. Ну, это считали. Вот. Они в этом увидели какие-то научные основания в то время. Они считали, что ну вот, смешанные браки между расами – это такой же абсурд, это такой же кошмар, позор, безобразие, извращение, как смешанные браки между людьми и обезьянами. Это вот то, что их приводило вообще в омерзение и в содрогание. Они считали, что вот это, вот этого надо придерживаться. Сейчас мы понимаем, что это чепуха, все это не имеет никакого отношения к науке. Что это просто предрассудки эпохи. И вот, когда мы говорим о нравственности, мы говорим о том, что существует нравственность, которая неизменна, неизменный нравственный закон. И существуют разные отношения в обществе к этому нравственному закону. Общество может от него удаляться. Христианство не менялось на уровне догматики или этики. Понимаете, в чем дело? Что люди смешивают две вещи. Люди смешивают нравы и обычаи людей, которые исповедовали христианство, и христианство как таковое. Они могут отличаться, потому что общество формируется под влиянием большого ряда факторов. Христианская Европа, особенно средневековая Европа, если мы на нее посмотрим, она формируется под влиянием, во-первых, христианства, во-вторых, римского права, в-третьих, традиций германских племен, которые вот, формировали европейские народы, по крайней мере, верхушки европейских народов, ну или кельтских племен, или какие там были. То есть в реальном обществе нравы формируются под влиянием разных факторов, христианства в том числе. Поэтому христианство – такая закваска, которая меняет общество постепенно. Что касается того, что отменялось рабство, это как раз пример того, как христианская закваска действует в обществе. Единственная цивилизация, где рабство было отменено, это христианская цивилизация. Единственная. Вот на этот факт стоит обратить внимание, что абсолютно в любом обществе, в любой цивилизации существовало рабство как институт. Это казалось само собой разумеющимся, потому что ну, рабочие руки нужны, нужны. Вот мы пошли войной на соседнее племя, захватили в плен неприятелей, Ну вот что с ними делать? Естественно, их приставить к работе. Это как во время Второй мировой войны там, и позже пленных отправляли разбирать завалы. Кажется совершенно естественным. Вот завалы разобрали, ну что с ними дальше делать? Пускай теперь пойдут землю попашут. Польза от них. То есть рабство – это абсолютно такой само собой возникающий институт во всех культурах причем. Во всех. Единственная культура, где люди начинают думать, что так, наверное, не надо, это христианская культура. И рабство начинает отменяться под влиянием именно христианского взгляда на ценность и достоинство человека. И борцами за отмену рабства выступают именно христиане, именно под христианскими лозунгами, именно под влиянием христианских убеждений. Уильям Уилберфорс, например, его соратники в Великобритании, которые прекратили торговлю чернокожими рабами, после десятилетий политической борьбы делали это по чисто религиозным мотивам. А по каким еще мотивам это делать? Потому что экономически это было вполне себе выгодно. Там менялось отношение к женщинам под влиянием христианства. Еще раз я скажу это. Потому что традиционно, любое традиционное общество, это общество жестко патриархальное. Мы можем взять общество там, индуистское, языческое, мусульманское, какое угодно традиционное общество. Это общество, где к женщинам относятся в целом как к собственности. Иногда ценной собственности, иногда не очень ценной. И христианство, оно это постепенно меняет. То есть, то, что мы имеем сейчас, вот та цивилизация, в которой признается ценность и достоинство каждого человека, это результат христианской веры. Это не что-то такое, что само собой разумеется или само собой выросло. Тут опять людей постоянно подводит европоцентризм. Они не хотят сравнить Европу с чем-то другим. Значит, относительно того, второй вопрос. Как понимаете, в Библии Слово Божие, где интерпретации людей относительно закона Моисея там? Значит, вся Библия, она интерпретируется через Иисуса Христа. Вот есть там вопрос, который ставит Докинс. А почему вы, собственно, там не убиваете за сбор хвороста в субботу? Ну, потому что это закон, который на нас не распространяется. Библия – это историческое повествование, в котором есть определенный сюжет. У Библии есть определенный, ну вот еще раз скажу, сюжет, вот она определенным образом развивается в истории. Это не цитатник председателя Мао, из которого можно выдернуть там любое высказывание. Библия – это история спасения, и в центре этой истории спасения находится Иисус Христос, находится его воплощение, находится его смерть и воскресение. И вот мы трактуем Библию через Иисуса Христа. Бог нам открылся в Иисусе Христе. Поэтому для того, чтобы понять, кто такой Бог, что Он от нас хочет, мы должны взирать на Иисуса Христа. И Иисус Христос является ключом ко всей Библии. Что сделал бы Иисус? Знаете, есть очень известная фраза, а что бы сделал Иисус? Мы смотрим на Библию через Иисуса Христа. И мы в Библии, конечно, видим какие-то исторически обусловленные элементы ветхозаветные. Как Христос говорит, по жестокосердию вашему Моисей дал вам сию заповедь. Но для того, чтобы понять вообще Библия про что, что она нам хочет сказать, мы должны взирать на Иисуса Христа. Так, Гена, какой ваш свободный выбор в решении 2 плюс 3, 5? У вас нет выбора, признайте, либо проблемы с рациональностью, математикой или логикой, или ваш опыт. Что важнее при 2 плюс 3, 5? Спасибо. Простите, пожалуйста. Вот вы обращаетесь ко мне с призывом. У вас нет выбора, признайте. Вы не видите тут логического противоречия? Как я могу признать что-то, если у меня нет выбора? Для того, чтобы я совершил акт признания, я должен совершить акт свободной воли. Для того, чтобы вообще начать рассматривать ваше сообщение, я должен совершить акт свободной воли. Для того, чтобы я обратил мое внимание на это сообщение, а не на что-то другое, я должен совершить акт свободной воли. Поэтому, как только мы начинаем отрицать свободную волю, мы немедленно впадаем в полный совершенный абсурд. Для того, чтобы у нас могла иметь место просто интеллектуальная дискуссия как таковая, нам неизбежно необходима свободная воля. Что касается 2 плюс 3, 5, я не очень понял вашу аналогию. Я могу согласиться, что 2 плюс 3, 5. Я могу не согласиться. Это мой личный выбор. Да, я совершу ошибку, если я скажу, что 2 плюс 3 будет не 5. Как это будет отрицать мою свободную волю? Я могу... Да, люди могут отрицать что угодно, в том числе самое очевидное. И что? Это как раз свидетельствует о реальности их свободной воли. Одним из симптомов приближения эпилептического припадка является так называемая аура. Удивительное чувство небесного блаженства. Люди описывают ее как видение рая. Не стоял ли этот опыт за откровениями, данными апостолу Павлу, Мухаммеду, тому подобным деятелям? Как мне сказать? Вообще говоря, эпилепсия – это болезнь, которая обладает определенным синдромом, таким набором симптомов. Вообще душевные болезни, они изучаются в психиатрии, и у них есть определенный набор симптомов. А вот в сети лежит масса лекций, кстати, по психиатрии. Я тоже слушал. И психиатрия – это наука. И эта наука, она определенные вещи установила, что эпилепсия, она обладает определенным набором симптомов, например. И мы не можем любой необычный опыт списать на эпилепсию. Человек, который страдает эпилепсией, ну, он страдает ей более-менее постоянно. Но тут понимаете, в чем еще дело? Когда люди пытаются дискредитировать духовный опыт ссылками на душевную болезнь, это, как вам сказать, душевная болезнь, она всегда носит разрушительный характер. Человек, который страдает душевным расстройством, ну вот он им именно страдает. Его личность деградирует. Его отношения с ближним разрушаются. Он не может нормально общаться с людьми. Ну, послушайте просто лекции по психиатрии, как вообще развивается душевное расстройство. Человек все хуже и хуже взаимодействует с реальностью. Ему все тяжелее и тяжелее общаться с людьми. Это страшная трагедия. Но вот душевные больные люди, они становятся пророками. Они становятся... гениями, они не ведут за собой миллионы людей, они просто, увы, страдают тяжело, их пытаются от этого лечить. Духовный опыт, он совершенно другой. Когда человек обретает духовный опыт, ну вот, например, человек был алкоголик, он покаялся перед Богом, он обратился к его помощи, и он бросил пить. Человек был законопреступный, он сидел в тюрьме за свои преступления, он в тюрьме покаялся, он сделался законопослушным гражданином. Человек был блудник, он сделался заботливым семьянином. То есть подлинный духовный опыт всегда приводит к исправлению жизни. Он приводит к тому, что человек в лучшую сторону меняется в нравственном отношении. Психопатологический опыт к этому не приводит. Святой апостол Павел до своего обращения был гонителем церкви. Он с ненавистью преследовал христиан. Потом он обратился ко Христу, вот он встретил Христа, и он сделался другим человеком, он никого не преследовал уже с ненавистью. Он проповедовал любовь, он проповедовал спасение во Христе Иисусе. То есть тут очень простой критерий, по плодам их узнаете их. Патологический опыт, он приводит к определенным патологическим последствиям. Человеку становится жить очень намного хуже. И окружающим его становится жить намного хуже. человек, который обратился ко Христу, он становится более, как, знаете, пишут в научных исследованиях, просоциальным. Ему жить лучше. И окружающим вокруг него жить лучше того, что он обратился. Поэтому есть бросающаяся в глаза разница между патологическим опытом и духовным. Но прежде всего в том, что касается плодов этого опыта. Угу. Вот человек пишет, я боюсь, что довольно длинно, я просто коротко скажу, что надо ли подходить под благословение к священнику, который там благословлял оружие. Вы знаете, если вы не согласны со священником лично, его решениями, выборами, которые он делает в своей жизни, это ничего не меняет в том отношении, что он является посланником от имени Христова, и благословение, которое он преподает, это не его личное благословение, это благословение Христова. Вот как он держит святую чашу и преподает вам тело и кровь Спасителя, он преподает не что-то свое. Он преподает тело и кровь Спасителя. Вы встречаетесь со Христом, а не со священником. Поэтому, если у вас какие-то разногласия категорические со священником, это никак не меняет, не влияет на реальность совершаемых им таинств, на их благотворность для вас лично. Ну и если вас невыносимо запинает какой-то конкретный священник, вот вы там не можете его снести, ну, перейдите в другой храм. Вот, хотя это уже как бы не обязательно делать, потому что на подлинность, на реальность таинства это не влияет вот вообще никак. Благословение, которое он вам передает, это благословение Христа, а не его лично. Он выступает тут именно в качестве посланника от имени Христова. То есть, для того, чтобы быть спасенным, нужно быть только христианином, верить во Христа, а не быть, например, добрым человеком, буддистом или атеистом. Ваш Бог – это турникет, не очень понимает выражение. Вы рассыпетесь со временем. Не очень понимаю, что вы имеете в виду под словом турникет в данном случае. Но что такое вообще спасение? Спасение – это личное отношение с Богом. Вы входите в Божью семью, и вы входите с Ним в доверительные, близкие, личные отношения, и в этих отношениях вы глубоко меняетесь. То есть, вот как говорит апостол, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Мы теперь живем в Его семье, мы теперь с Ним общаемся, мы теперь пребываем в Его свете. Под влиянием этого света мы глубоко меняемся. И вот для того, чтобы войти в этот свет, нужно веровать во Христа. Но прежде всего, нужно этого хотеть. Вот, смотрите, вы говорите, что для спасения там достаточно быть добрым человеком, буддистом или атеистом. Как вам сказать? Я попробую привести пример. Вот для того, чтобы быть счастливым в браке, достаточно быть добрым человеком. Ну, я думаю, для этого необходимо быть добрым человеком, но необходимо еще желание вступить в брак. Если вы добрый человек и при этом принципиальный холостяк, ну, вы не будете счастливы в браке. Не потому, что вас кто-то этого лишил, а потому, что вы, ну, вот такое приняли решение. Вы не захотели быть в браке. Бог предлагает нам стать его друзьями, его близкими. Мы либо соглашаемся на это, либо нет. И вот быть спасенным – это значит войти в определенные близкие доверительные отношения с Богом. И каждый для себя решает, я хочу вообще этого спасения. А я хочу быть с Богом. А я отвечаю Богу «да» или «нет». Вот лично я. Лично я этого спасения хочу. Я хочу этого спасения для себя. Я хочу этого спасения для других людей. И я не знаю, что будет там с добрыми человеками, буддистами и атеистами, просто потому что все люди разные, все люди находятся в разных обстоятельствах. Бог будет судить каждого индивидуально, Бог знает сердце каждого человека. Я не исключаю мысли, что вот, скажем, Кэндзи Миядзава, вот он предстанет пред Христом, он скажет, вот, наконец, вот кого искал все время. Я не исключаю, я не утверждаю, что это так, но не исключаю, я этого не знаю. Но вопрос в том, хочу ли я спасения. для того, чтобы обрести вечное спасение, для того, чтобы быть в вечности с Богом, я должен этого хотеть. Я должен искать не отговорок, почему я не иду к Богу. Я должен искать возможностей, чтобы мне прийти. Поэтому я должен для себя решить, я-то хочу вечного спасения. Для себя и для других людей. Я хочу, чтобы эти добрые люди спаслись. Если так, то я должен понять, а как мне найти вечное спасение? А что это такое? А что для этого нужно? И сначала тогда принять его для себя, и затем уже нести его другим. Поэтому тут вопрос в том, хотите вы этого вечного спасения или нет. Вот для начала человек должен для себя определиться. Я хочу в этом разобраться, я хочу понять, что есть истина. Я хочу понять, вот действительно ли Христос воскрес из мертвых, действительно ли Он тот, за кого Он себя выдавал. Что вы думаете о таких явлениях, как схождение благодатного огня и Туринская плащаница? Есть много чудес, которые на поверку оказываются ложными. Это только наносит ущерб христианской вере. Я думаю, это абсолютно разные явления. Вообще каждое явление нужно рассматривать отдельно. Что касается благодатного огня, у меня нет какого-то категорического мнения. Но если выяснится, что это определенно зажигалкой зажигают, что красивый обряд. Красивый обряд меня это никак не подорвет мою веру в то, что Христос воскрес. Я немножечко, ну, не знаю, я не уверен как-то в чудесах, которые происходят по расписанию. Но это Божье дело не мое. Если там чудо, то и слава Богу. Если там нет чуда, то и так проживем. Что касается Туринской плащаницы, вы знаете, вот должна выйти длинная статья на Азбуке Веры. Она сейчас в редакции. Как раз я писал про Туринскую плащаницу и месяц сидел, исследовал, что нужно, можно найти на эту тему. И там, понимаете, что интересно, там ряд особенностей изображения, они выглядят так, что совершенно непонятно, как это мог бы сделать предполагаемый средневековый фальсификатор. То есть версия противников подлинности плащаницы, что это сделал в XIV веке какой-то фальсификатор для того, чтобы привлечь паломников и деньги с них тянуть. И вот изображение, оно создано изменением цвета самих волокон на плащанице. Это не краска. Там изменился цвет волокон на самой плащанице. Изображение носит трехмерный характер. Изображение не соответствует традиционной иконографии. Каким образом это мог сделать предполагаемый средневековый фальсификатор? Вот совершенно нет никакой правдоподобной версии. Я склонен думать, что плащаница-то она все-таки подлинная. Вот. Насколько я этот вопрос исследовал. Опять-таки, это не вопрос догматики. Есть христиане, которые не считают ее подлинной. И это, они от этого не перестают быть христианами. Но вот внимательно исследовав то, что доступно, ну, я не вижу, каким образом этот предполагаемый средневековый фальсификатор мог бы ее изготовить. Но я боюсь, что время уже наше подходит к концу, и должен уже с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.